О смысле и значении дела Пусси Райт, национальной идеи для России и взаимоотношениях церкви и государства мой коллега Владимир Абаринов продолжает беседовать с искусствоведом и философом Михаилом Ямпольским.
А ведь есть теория, что православие было для России в сущности случайным выбором. Просто католические миссионеры в Киеве не проявили достаточной настойчивости. Был шанс в 15 веке, когда митрополит Московский подписал Ферраро-Флорентийскую унию с папой. Но московский великий князь отверг ее, а митрополита сослал в монастырь за ересь. Был на Руси царь-католик Дмитрий, мечтавший возглавить крестовый поход на Турцию и стать лидером Европы. Но не получилось. Я не верю в то, что исторически церковь была опорой государства. Православие оставалось официальной государственной религией, но цари-западники строили космополитическую империю. В государственном управлении все более видную роль играли выходцы из Европы, представители иных конфессий. И надо еще посмотреть, кого было больше возле престола при Николае I и всех трех Александрах – православных или лютеран. И министром иностранных дел был католик, а уж послы, военачальники и чиновники – все сплошь немцы или люди непонятной нации и вероисповедания. Империи не нужна сильная, авторитетная церковь. Вы считаете, православие больше соответствует русскому менталитету, глубинным потребностям народа?
Если бы так случилось, что Россия стала католической, церковь не была бы до такой степени подчинена государству. Церковь была бы связана, несомненно, с римским папой, и противостояние между римской властью и национальной монархией было бы практически неизбежно. Это происходит, например, в Польше, где нет никогда совпадения между локальной светской властью и духовной властью. Но так уж получилось, что Россия приняла христианство от Византии, и все это пошло совершенно иным путем. Ну, гадать о том, соответствует ли это национальному характеру или нет, довольно сложно. Ну, просто вся история какая-то другая. Дело в том, что католические государства западные, они получали не только чисто религиозную догматику, когда они принимали христианство, но они принимали еще и западную латинскую культуру. В России этого не произошло. Христианизация России шла только через практически болгарских монахов и греческих монахов. Вообще Болгария, болгарское царство, это столица в Тырново играла огромную роль здесь. Светская культура, греческая культура, которая процветала, конечно, в Византии, вообще не попала в Россию. Не было никакого светского образования и так далее. Когда Петр создавал свою империю, и он попытался создать культ императора, которого не было, никогда не было культа монарха такого квазицерковного в России, он был вынужден импортировать западную культуру. Уже при Алексее Михайловиче и при царице Софье уже много людей из Киева приглашалось, латинян, католиков приглашалось, которые знали барочную польскую культуру через Киев. Потому что им нужно было создать какой-то свой внецерковный культ. И они начали завозить всю вот эту вот барочную монархическую культуру, всю эту аллегорику вокруг, там, я не знаю, Марса, Венеры, Аполлона и так далее, вокруг которой стала создаваться своя какая-то светская религия культа императора, которая вступила в противоречие с православием, поэтому Петра все время называли антихристом. Но до Петра, а может быть, до Алексея Михайловича, вообще никакого импорта светской культуры не было. Между светской культурой и церковной культурой тоже всегда возникают очень сложные отношения и противоречия, которых Россия тоже не знала абсолютно. То есть как бы историческое развитие России было такое, что оно совершенно не располагало к этим усложнениям. Но я считаю, что уже в эпоху Петра церковь не только подчиняется, конечно, абсолютно и растаптывается Петром, но отношения между церковью и светской властью, и светской идеологией становятся довольно сложными, они такие однозначные, в принципе.
В наших прошлых беседах мы уже затрагивали тему возможной радикализации протеста. Недавно в сети появился текст, автор которого написал, что в России уже выросла своя Ульрика Майнхоф. В дискуссии, которая состоялась по этому поводу, я привел другую историческую параллель – Вера Засулич. Были русские народники, безобидные в сущности люди, которые сходили в народ и за это с ними зверски расправились, простерли над Россией совиные крыла и получили в ответ выстрел Засулич. Потому что это великий соблазн. Если уж сажают ни за что, так пусть сажают за дело. Россия ходит по замкнутому кругу?
Я думаю, что это вообще возможный вариант. Хотя какие-то уже такие слабые отголоски этого мы имеем, я не знаю, приморские партизаны, которые там уже занимались каким-то терроризмом мелким, или там, я не знаю, теракты в Ингушетии, в Дагестане, они в ином контексте, но они являются результатом такой резкой радикализации. Вопрос заключается в том, что, конечно, какая-то маргинальная группа может уйти в подполье и прибегнуть к террору. Тут невозможно ничего предсказать, но это, на мой взгляд, возможный вариант, когда никаких других вариантов не остается, когда нет возможности ни для каких легальных изменений, чего бы то ни было, люди толкают на это. Вопрос заключается в том, заинтересована в этом власть или нет. Я подозреваю, что власть суицидально заинтересована в радикализации ситуации. Это, мне кажется, одна из самых странных вообще вещей. Потому что Путин всегда был гарантом стабильности, и это консолидировало элиты вокруг него. В нынешней ситуации он является генератором нестабильности. Он принимает одно за другим решение, которое раскалывает общество, антагонизирует мир по отношению к России. Я не знаю, с чем связано такая какая-то вдруг желание постоянно поддерживать кризис, который он проявляет. Оно суицидально, с моей точки зрения, и удивительно. Но то, что они все время ищут поводы для погрома, мне кажется, в этом нет сомнений. Если какие-то идиоты возьмутся за оружие и попытаются там устроить какое-нибудь покушение или кого-то убить и так далее, это может быть, конечно, гениальной провокацией для погромов. Другое дело, что погромы могут еще больше дестабилизировать, еще ухудшить ситуацию. Но мне кажется, в целом есть какая-то ориентация российского государства сегодня на дестабилизацию. Даже когда я говорю об ориентации государства, я думаю, что это ориентация очень узкого круга вокруг Путина сегодня, каких-нибудь там, я не знаю, условных Бастрыкиных, там, я не знаю, или Володиных. Я думаю, что большая часть российской элиты в ужасе от того, что происходит. Я думаю, что 3/4 министров медведевского правительства, наверное, с ужасом смотрят на все эти ненужные им, ни с какой точки зрения, жесты дестабилизации ситуации в стране. Но эта тенденция, безусловно, есть, которая на руку, конечно, силовикам. Силовики очень любят усиление дестабилизации, которое позволяет им затем осуществить еще более массированные погромы. Так что я боюсь, собственно, даже не столько какой-то там группки каких-то красных бригад, которые могут появиться, сколько того, что в этом могут быть заинтересованы какие-то радикальные элементы власти. Это, по-моему, самое страшное.
И еще о национальной идее. Мне кажется, вы не вполне правы, когда пишете, что большинство стран успешно существуют без всякой национальной идеи. У любого народа есть свой эпос, своя мифология, будь то король Артур, Жанна д'Арк или Варфоломеевская ночь. Она была и у России. Жития святых, Куликовская битва, Ледовое побоище, Полтава, Бородино, Зоя Космодемьянская, пионеры-герои, Гагарин. И вот теперь ничего этого нет. Национальный эпос разрушен. И разрушен он либеральными публицистами. И побоища, оказывается, никакого не было, и Сусанин какой-то не такой, и Бородино не выиграли, а проиграли, и героев-панфиловцев придумал сталинский агитпроп. Вот мы и оказались в пустоте. Так может, не стоило разрушать миф о великой империи добра?
Я думаю, что надо различать как бы разные типы национальной идеи. Всякое национальное сообщество нуждается в какой-то мифологии, потому что нация всегда укоренена в общность культуры, в общность истории и в какие-то политические права, которые эта нация дает для жителей своей территории. Поэтому всякая нация абсолютно генерирует национальный миф, который отчасти, конечно, разрушен потому что в России, потому что уже какой-то полный хаос и сумятица в этом смысле, но все равно есть какие-то национальные элементы этого мифа, которые неизбежны и неотвратимы. Есть Бородино, есть Пушкин, основатель русской словесности, великая русская литература, есть Великая Отечественная война там, и так далее. Но есть как бы такие мифы, которая обладает вот этой способностью генерировать идею корневой общности нации. И они есть всюду. Но есть национальные идеи, которые совершенно иного типа. Они как бы придают, как бы сказать, смысл существованию нации. Это такого рода идеи, которые приводят нации в движение. Это может быть коммунизм или это может быть модернизация, потому что я считаю, что Советский Союз был страной, основанной на идеологии модернизации, индустриализации и так далее. Или это может быть, я не знаю, расовая какая-то идея в тысячелетнего рейха в Германии там, и так далее. То есть это большие мобилизационные идеи, которые, как кажется, их генератором могут двигать нацию, объединять и ее приводить в какое-то движение, придавать ей какую-то пассионарность. На том, что Пушкин, основатель русского русской литературы, как бы все-таки пассионарности особой не получишь. И есть как бы такие национальные идеи очень консервативного типа, ну, например, как там у Салазара или у Франка, там, я не знаю, и так далее. Идея, я не знаю, семьи какой-то там, моральных ценностей и так далее. Это тоже идеи, которые, вообще говоря, особенно никуда не двигают. И они приводят к такой стагнации. Ничего не должно меняться, все должно консервироваться и так далее. Я думаю, что идеи, которую ищет, конечно, российское государство на сегодня, это идеи, которые бы мобилизовала людей. Путин, мне кажется, ищет этих мобилизационных идей. В этом смысле какая-нибудь имперская идея или идея какого-то объединения и так далее, она выходит за рамки просто тех культурных мифов, которые есть у любой нации без исключения.
С искусствоведом и философом Михаилом Ямпольским беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.